Слава нашему Господу! Мы с вами опять имеем возможность, привилегии быть в собрании народа Божьего. А наш Господь сказал, где двое, трое собраны во имя Его, там Он. И согласно странице Священного Писания, Бог заостряет внимание. Мы в начале собрания прочитаем из первой книги Царств, немножко порассуждаем, будем молиться, потом у нас будет тема. Кстати, тема продолжения очень серьезное имеет. Мы с вами в очередной части возбуждения чистого смысла, приведения себя в порядок. Вот, и поэтому нам надо будет очень предельно бодствовать и находиться в молитвенном состоянии, чтобы дьявол не обокрал, иначе будут конфликты в духовном поле. Почему? Потому что Иисус сказал, в великой ярости сошел сатана, зная, что ему недолго осталось. И когда разоблачаются замыслы дьявола, то сириане в бешенстве. Они говорят, это откуда его? Евреи знают. Где, говорит, мы, говорит, западню не выставим, оно все раскрывается. Где западню не сделаем, все, говорит, разоблачается. Кто-то из наших переносчик. Да нет, говорит, никто не переносчик. Просто у них есть, говорит, пророк, которому Бог открывает то, что, говорит, ты на ухо говоришь. Ну, в спальных комнатах, неважно где. Взять его. Поэтому вот эти вопросы очень серьезные, но там, если рассматривать следующие вопросы, описывается очень интересное событие, а потом мы почитаем то, что в начале собрания. И когда сириане пришли, окружили город, на утро просыпается человек Божий, пророк, его слуга, надо понимать, что это Гезий, и тот песню такую запел, странную песню. «Увы, господин мой, то есть горе надо, и посмотри, вон куда, говорит, глаза мои смотрят». Куда твои глаза смотрят? На полчища эти бесовские. Ну и дальше. А что, говорит, твои глаза такие слепые, что ты не видишь, не разумеешь? И пророк обращается, говорит, «Господи, открой ему глаза». И когда глаза открылись у слуги, тот по-другому песню запел, на другую тональность, понимаете? Он закричал, «Во, колесница Израилева, конница его!» Правда, говорит, кругом Елисея. Кругом Елисея, а ты вне? Ну, подумай, чего же ты вне? Хотя и рядом. Зачастую можно быть рядом со Христом, но вне того кольца огненного помазания, которое Бог, Отец, определил. Серьезные вещи. Об этом описывается первая книга Царств, 14 глава, с 1 стиха, взаимоотношения помазанника, помазания и помазавшего. Слово «помазанник», кто его знает? Что это помазанник? Чем помазанник? Кто его мазал? Зачем замазал? Дело в том, что есть помазанники Божьи, а есть человеческие. Это серьезные вещи. Сегодня это не наша тема. Мы в начале собрания всего лишь. Помазание, если оно у вас, и если вы прислушиваетесь его, и оно учит вас, говорит Священное Писание, вы позволяете этому помазанию, чтобы оно добилось результата в вас, ну тогда можно претендовать на то, что вы помазанники. Но если вы это помазание загнали в 5, 10, 101 угол, и вообще не знаете, а что я, говорит, виноват, что мне мысль не пришла. Ну, конечно, говорю, избавился от этого помазания, не прислушиваешься и не хочешь слушать совета. Ведь Иисус в свое время сказал, советую тебе купить книгу Откровения, и перечисляет золото, одежду, глазная мазь, помажь глаза, увидишь. Продающий он и советник он. Помазание – это совет самого Бога Отца через Сына Иисуса Христа. Но сегодня не об этом. Итак, 1 Царств 14. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге, оруженосцу своему». Иоаннафан, ты, наверное, знал, какого себя оруженосца выбирал. А вот у пророка, понимаете, Елисея, оказался оруженосец не в попад. «Увы, господин мой, посмотри глазищи, когда мои куда вытаращил». Он говорит, слушай, это такой ты у меня оруженосец. Господи помилуй, иногда бывают жены таких оруженосцев имеют мужей, а бывают мужья таких оруженосец имеют жен. Это волос дыбом становится. Понимаем, да? Он говорит, пойми, твой оруженосец, помазание Божие, но если у тебя ненормальные взаимоотношения, ну мы сейчас дальше движемся. И сказал слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне. А отцу своему не сказал об этом. Знал, что отец начнет, кто его знает, что говорить, разубеждать или палки в колеса ставить, чтобы не двигался. Почему? Потому что о Сауле песня существует, знаете какая? Такая, которая поется практически про всех еврейских царей. У народа этого, говорит, цари, которые милостивые к врагам Божьим. Когда-то про Ахава так было сказано. Мы слышали, что израильские цари, они говорят, очень милостивы. Позволь, говорит царь сирийский, вот мы пойдем, возложим на себя вретище, веревки, пепел. Вот придем и будем жалостным голосом говорить. Мы знаем, что они, говорит, милостивые, они всегда милуют грех. Никогда греха в голову не бьют. За хвоста его даже не дергают. Поэтому, говорит, мы знаем, на что они способны. Они царствуют, царьки такие, такие мужья, жены, папы, мамы, занимающие определенное положение в обществе. Вот. И он говорит, о, мой брат, он жив еще. О, да, что ты сказал, твой брат? Враг дела Божьего твой брат? Ты заключаешь с ним контракт, чтобы, как он имел площади в государстве твоего отца, чтобы так ты имел площади у него на его территории. Это что, говорит, за такие взаимоотношения? Иисус говорит, вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего. Это страшные вещи. Не дай Бог тебе, во мне, вас, нас. Сатана говорит, и в этом имею, и в меня в это имею, и там имею. Что ты имеешь, Сатана? Площади свои имею. В ком ты имеешь площади? В христианстве. В христианах. Какие площади? Честь. Которую человек взял у него и сказал, слушай, мне это нравится, и спрятал. А хан говорит, оно мне полюбилось, потому, говорит, и запихал за пазуху. Под шатер свой. Ну, бесов-то не надуришь, они же знают, куда спрятал. Ну, людей вокруг пальца можно обвести. Ну, дальше что? Кому оно надо? Поэтому очень похоже, что потом он не сказал своему папе. Знал, что папа начнет. Ну ладно, ну что сделаешь. Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. Иахия, сына Хитува, брата Иахаведа, сына Финеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший эфод. То есть тоже там все они. Народ же не знал, что Йонафан пошел, потому что ненадежный был народ. Значит, скажешь, они, понимаете, быстрее расскажут филистимлянам, понимаете, что вот идет враг ваш, а мы вот такие разы такие хорошие. Между переходами, по которым Йонафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны, острая скала с другой. Имя одной Бацец, имя другой Сене. Одна скала выдавалась к северу, к Михмасу, другая к югу, к Гиве. И сказал Йонафан слуге, оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам? Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или через немногих. Где тысячи армада будет и неповоротливая, никак не разберешься, или где один-двое в одном духе в Господе с Господом. Ах, вот она вопросы, где я». И сказал оруженосец, сделай все, что на сердце у тебя. На сердце? В свое время, когда Саул был помазан, ему было сказано интереснейшая глубокая фраза. Вот когда ты дойдешь до этого места, тебе скажут, что ослицы найдены, отец теперь беспокоится, где вы? До следующего места дойдешь, там мех с вина несут, там барашку несут, там или двух, там, понимаете, хлебы несут, тебе дадут час хлебов, ты возьмешь. Вот. Но это еще, говорит, все ну, в пути. И вот когда, говорит, до охранного филистимского отряда дойдешь, там такой камень есть, евреи знают, что это за камень. Вот интересно, ввиду врагов, ты для меня приготовил трапезу, пишет Давид, 22-й псалом, а Давид еще... Кто его знает, он тогда уже написал или еще не написал тогда, скорее всего, не написал, потому что еще Йонафан не родился. Потому что Саул, надо понимать, был моложавый еще. Но это уже детали. Вот. И тогда, говорит, сойдет на тебя Дух Святой, ты сделаешься иным человеком. И вот тогда и тогда только надо понимать, что появится у тебя на сердце, тогда ты сможешь это делать. Почему? Потому что тогда Бог с тобою. И что у тебя на сердце, Бог положил, и ты можешь выполнить. Ну, интересно. Вот тут оруженосец говорит, делай все, что на сердце у тебя. Оруженосец, ты что сказал? Он говорит, я понимаю. что ты под помазанием, ты в Божьем присутствии, ты в совете неба, и ты получил от Бога совет. Этот совет у тебя лежит в сердце. Это не механическое мышление, рассуждение с чувствами смешанное. Смешанное в правильном смысле слова. Вот. И поэтому ты же, говорит, знаешь, что ты будешь делать. Ты хочешь проверить, насколько согласен я поставить свое плечо? Я с тобой иду. В свое время было сказано, расположено ли твое сердце к моему, как мое к твоему? Если да, то подай руку. И тот подал, и взял Иу его к себе в колесницу и сказал, а теперь ты будешь ехать со мной и смотреть на ревность мою по доме Господнем, по делу Господнему. Расположено ли сердце? И отвечал оруженосец, сделай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою. Куда? Куда тебе угодно. И была победа, и было действие. А Саул еще долго разбирался. Да кто же из наших пошел, перечислили. А, Енафан пошел. С какой разведки? Слушай, Ефод, принеси сейчас такие духовные молитвы. Надо тут понимать, пророческое слово надо получить от Господа. Так идти нам уже или не идти? А там, говорит, смятение увеличивается. Там филистимляне бегают сами друг от друга. Перед Енафаном падают, понимаете, оруженосец просто их добивает, чтобы не мучились долго. И на этом все. Слушай, уже не до молитв, уже не до выяснения взаимоотношений с Богом. Теперь будем проклят, кто, говорит, кусит хлеба до вечера. Абы что сказать и ляпнуть. Но мы просто рассуждаем и себя ставим туда, и Бог сказал. Пойми, победы зависят не от множества, а от близости с Господом и от твоего расположения, как ты с Господом хочешь иметь общение, не только в часы собрания. Итак, у нас мы в начале собрания, оставшие будем молиться. Молимся. Владыка Божий, большую благодарность пред Твоим лицом. Благословение и помазание, которое определил Ты для нас. Хлебы и предложения, которые Ты благословил, премоломил, приготовил. Ты предварил приход каждого из нас, и мы благодарны Тебе. Некогда самарянку предварял. Некогда знал, что Закхей там будет на дереве. Господи, или принципиально все вопросы, они у Тебя предварены. Ты знал все наперед. Сегодняшний день у Тебя был открыт, Тебе было все известно. И Ты определил движение в купальне сердец наших. Может, чтобы мы поняли, что мы в благодати Твоей можем иметь общение с Тобою, сила Твоей помазания, благословение неба, открытое окно. И мы благодарны Тебе, потому что Твое действие, благодать, оно производит действие нашей внутренности. А мы благодарны, что мы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике. Мы благодарны Тебе, Владыкам Божие, что, Господи, это сила Твоя, это помазание славы Твоей. Жизни наши не прервались, ни готовности, мы в теле Твоем. И Ты питаешь тело Твое и греешь, потому что Твоя церковь, возлюбленная голубица Твоя. Мы благодарны, сад Твой, Ты напоящий всякое мгновение, каждое мгновение, Господи, наполняй дальше движением благодати Твоей. И это лечение, которое Ты определил для внутренности нашей. Это помазание, которое определил Ты для того, чтобы глаза наши были открыты, мы видели. Боже, чтобы нам быть победителями, чтобы иметь Слово Твоего прилип к руке нашей, Владыка Божий, и чтобы мы обращали острие этого меча для разделения нашей внутренности, духа и души. Потому что так Ты определил до составов и мозгов. Боже, чтобы прославилось имя Твое святое, чтобы возвеличился Ты в действии Твоей благодати. А мы благодарны Тебе за это помазание славы, за действие Твое, за могущественную являющуюся руку Твою, десницу Твою. Господи, и мы благодарны за это благословение, которое Ты не спасал для нас жизни Твоего. Боже, это движение во внутренности нашей, мы благодарны Тебе. Господи, влагай Твои живые слова дальше, еще и глубже, чтобы обилие плода было принесено. Боже, чтобы нам возрастать в познании истины Твоей, славы Твоей, воли благословения Твоего. Владыка Божия, мы благодарны Тебе. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы «Возбудить чистый смысл, привести нас к надлежащему состоянию, обратить внимание, задуматься». Тема у нас весьма серьезная, глубже и серьезней, если так выразиться, чем предыдущая часть. Мы в прошлый раз с вами не уложились, нам необходимо еще глубже заходить, поэтому предельно будем бодствоваться, находиться в молитвенном состоянии, чтобы, с одной стороны, дьявол не обокрал, С другой стороны, у дьявола обычно принцип еще один есть, знаете, какой? Возбудить человека, затронуть его определенные чувства, его вопросы, в которых человек еще не определился, не освободился. И оттуда произвести бунт во внутренности. Оттуда получается возмущение, и моментально закрываются уши, человек не слышит. Поэтому предельно бодствуем. Мы сами продолжение вопроса, на который Бог обратил внимание, согласно посланию Иуды. Там единственная глава, стих 10, но нас интересует конец этого стиха. Напоминаем для себя некоторые моменты, чтобы нам потом дальше пройти в продолжение этой темы. Оси, которые являются частью поместных собраний, которые находятся на вечерях любви, а вечеря любви, согласно новозаветним посланиям, описывает переход из вечери в любви в хлебопреломление. Не как отдельные два звена, а как одно, переходящее в другое. Как наш Господь встал с вечери, и дальше пошли действия. Апостол Павел так об этом тоже описывает в 1 Коринфянах. И здесь фраза «Сии злословят то, чего не знают, но это нас не интересует». Что же по природе акцент здесь? «Как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Растление, растлевание – это серьезнейшие вопросы. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, первое послание. Иоанна пишет, и Петр затрагивает вопрос. Мы об этом в прошлый раз с вами тоже читали, сейчас напомним, мы движемся дальше. Второе послание Петра, первая глава, ну, четвертый стих, так возьмем. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, или вам, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, когда? Только тогда, когда, удалив себя от господствующего, владычественное положение, занимающее в мире, господствующего в мире растления похотью». Дело в том, что мы как-то с вами неоднократно об этих вопросах рассуждали. Каких? Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Помните, мы с вами столкнулись с таким страшным вопросом, когда кто-то задал психиатру вопрос, потому что посетили человека, попавшего в психбольницу, каково состояние. Он говорит, у этого человека состояние ухудшающееся, из второй стадии в третью переходящее. Ну, что хуже, понятно, из второй в третью, значит, понятно. Все понятно, что ничего не понятно, но ничего хорошего нету. Ужасы какие-то. Дело в том, что когда неверующие, это еще ладно, а когда верующие в психбольницах и находящиеся под воздействием препаратов, знаете, воздействующих на человека определенные, когда депрессанты называются эти препараты, вот депрессия у человека, и теперь надо ему дать лекарства от депрессантов. Это убедить бесов, чтобы они не трепали сильно человека. Понимаем, нет? Это же ужасы. И когда там был задан вопрос, скажите, говорит, а как это понять? Ну вот вторая стадия, третья, вот была первая. И врач объясняет. А тот человек задает вопрос, ну, говорит, а вы более простым языком можете сказать? И врач говорит, да, конечно. Психиатр, врач, дальше. Неверующий, дальше. Ослица, которая уже видит, что ангел, он стоит с мечом, а Валаам сидит сверху и не знает, что, где, как происходит. «Да я тебя сейчас, говорит, убью!» «Да что, говорит, ты меня бьешь?» Ослица задает вопрос. «А вот ты, говорит, три раза уже, третий раз надо мной насмеялась. Вот. Я тебя туда, а ты наоборот. Я тебя туда, а ты наоборот». Он говорит, «А ты посмотри, говорит, то перед тобою». Говорит, «Разве, говорит, такое было когда-то в практике наших взаимоотношений, чтобы я, говорит, так с тобой поступал?» «Нет, говорит, не было». Что интересно, Валаама это нисколько не удивляет, что ослица говорит, такой диалог, такие деловые взаимоотношения в духовной сфере происходят, это в порядке вещей для него. И его слепота тоже в порядке вещей для него. Интересные вещи. Итак, эта ослица говорит, это не оскорбление, а констатирование такого факта всего лишь. А все мы, здоровые люди, находимся в первой стадии сумасшествия. О, интересно, здорово. А что, есть нулевая? Да, говорит, есть нулевая. О-о. Иоанн пишет, все, что в мире, это первая минимум стадия сумасшествия для легкой такое. Потому что кто-то в худшем состоянии, кто-то там и так дальше. Но все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А Петр пишет, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Растление похоти чего? Растление похоти какой? Растление похоти какого направления? Похоть плоти? А это растление похоти плоти? Да нет. Похоть плоти, похоть очей. А это что, растление похоти очей? Нет. И гордость житейская. Мы ничего здесь не видим, что гордость – это похоть. Существует похоть плоти, похоть очей и похоть гордыни. Мы в прошлый раз с вами касались этого вопроса. Это самотность, это все вокруг человеческого «я». Я, мое «я», для меня, мое мнение, мое понимание, я так думаю, я так хочу, а ты со мной не считаешься, скандалы между детьми в раннем возрасте. Понимаете, кто-то обиженный, а кто-то обидчик. И обидчик оправдывает свои действия, считает в порядке вещей. И когда было необходимо примирять двух евреев, и Моисей занялся этим делом, вот, ну, Иисусу когда-то сказали, скажи моему брату, что вот он разделил со мной имение, вот он обижает меня. Обидчик. А я, говорит, обиженный. А Иисус говорит, так, друг, кто, говорит, меня поставил между вами судить или примирять вас? А Моисей считал, что Бог его уже поставил примирять. Египтянина убил по рассуждению, по ревности или по безумию. Кто его знает? Ему бы подумать. Моисей, ты понимаешь, что вот сейчас народ Израиля в рабстве находится, не отделать нечего? Ты это понимаешь, нет? Нет, это вот египтяне. Да не египтяне, глаза помажь глазной мазью. Это 11, ну не 11, 10 братьев, которые, ну минус одного надо еще убрать, потому что их 12 было братьев, один остался с отцом, Иосифа отец послал проведать братьев своих, и так уже 10 там. Вот, и они говорят, вот надо его убить. Ну, а старший брат Рувим хотел его избавить, спрятать, ну там решили его спрятать, понимаете, а пока, говорит, он ушел, его взяли, достали и продали. Значит, 10 минус старший, того 9. 9 братьев участвовали в продаже. После этой продажи, когда Иуда такие вещи сделал, он впал в секс, в блуд, говорит Священное Писание. Поэтому страшная вещь. И поэтому Священное Писание показывает, говорит, пойми, говорит, правильно, народ Израиля, не отделать нечего, находится в рабстве. Вот эти 9 братьев, которые продали своего брата, и они потом говорят, мы видели, как он плакал, мы видели, как его душа терзалась, мы видели это, и вот теперь нас это постигло. Они, говорят, не знали, что это Иосиф, все понимает, когда они пришли там выяснять свои вопросы. Что вы говорите? Вы хотите так легко отделаться от того, что у него душа в железо вошла? Да нет, ваши дети будут есть. Вы немножко ели, а ваши дети полной ложкой будут есть, полным ртом. Моисей, ты понимаешь, что если не произойдет покаяние и исправление, то, что ты кулаками решаешь вопросы, ты проблем породишь. Сегодня мы должны с вами такие страшные вещи разбирать, просто я не знаю, как их передавать, чтобы мы понимали. Священное Писание говорит, что у народа Израиля проблемы, которые потом будут в земле обетованной, на это два основания существуют. Так говорит Священное Писание. Одно с вами мы уже исследовали, а второе будем сегодня исследовать. Он говорит, корень твой, скажи Израилю. Это Иезекииль, Иеремия, кажется, пишет кто-то из них интересную фразу. Бог говорит, вот ты сегодняшние их беззакония покажи. Представляешь, говорит, сколько говорит, вы уже в земле обетованной живете. Ну вот. Так вот скажи, что ихняя проблема сегодняшняя, это вот там, Месопотамия. Ур халдейский. Откуда вышел Авраам из Ура Халдейского? И скажи так, отец твой Аморей, вот, говорит, корень твой там сидит. Отец твой Аморей и мать твоя Хитиянка. И поэтому вот эти приключения, которые теперь у вас, это вам передал Авраам с женой, Исаак с женой, Иаков с женами. Вот он теперь здесь сидит у вас. Я говорю дальше. Сегодня мы с вами будем касаться вопроса, где Бог говорит, что, говорит, разложение по линии похотей, вот это вот страшное состояние, растление. У нас вопрос растления, тления. Нам необходимо это рассмотреть. Он говорит, Египет. И по сегодняшней теме мы должны касаться, и Бог конкретно говорит об этих вопросах. Откуда, говорит, это ужас? Вот оттуда, с Египта. Раз мы сейчас этого касаемся, мы читаем местописание и будем двигаться дальше. Описано у Иезекииля, 23 глава, с 1, наверное, по 8 стих. Очень трудное место, очень сложное. Но дело в том, что Священное Писание, вот, как правильно сказать, определенные обстоятельства жизни вынуждают Бога разговаривать с людьми, притом евреями, вот таким стилем языка и написания. В прошлый раз мы с вами обратили внимание, что когда наш Господь давал десятисловие или десять заповедей, то Он назвал вот то, вот то, вот то, вот то, вот то, и примерно шестая, седьмая ступень – вопросы прелюбодеяния и блуда. Но когда наш Господь в одней плоти находится на земном шаре, и Ему задаются вопросы, какая наивысшая заповедь, Он говорит, слушай, Израиль, и так далее, и тому подобное. А следующая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, это если Он един для тебя, тогда ты возлюбишь, а потом ближнего твоего. Вот. А там описываются еще моменты, в другом случае, когда Ему задают нашему Господу вопрос, Он говорит, знаешь заповеди? И когда Он перечисляет наш Господь заповеди, то вопрос прелюбодеяний Он ставит на вторую позицию. Второе, третье место. Когда десятисловие Бог давал, это была шестая, седьмая ступень. Впереди были более главные проблемы. Более главные направления линии грехов, которые надо было осветить. Но настолько разложение пошло так глубоко в народе Израиля, до такой степени оно докатилось, что теперь пришлось вот эту шестую степень, стадию или ступеньку, где говорится заповедь о прелюбодеяниях, поставить во вторую. Ужас! А почему? Потому что мы с вами исследовали вопрос 12 сыновей. При каких обстоятельствах они были зачаты и что там происходило? Это же тихий ужас. Это же правда. Священное Писание об этом конкретно говорит, чтобы мы правильно понимали. Понимаете, его старший сын заходит к жене своего отца. Ну, не своей матери. У него отца четыре жены. Там, если внимательно посмотреть, Иуда, там еще следующий вопрос. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать то, что говорит Священное Писание. И видя вот это такое разложение, где Бог сказал в адрес своего народа Израиля, Он говорит, прелюбодеяние, говорит, страшно распространено. И вот теперь Езекиилю он говорит, обрати, говорит, внимание, я, говорит, буду говорить тебе, и будешь ты говорить эти слова к народу, говорит. Но они, говорит, должны это понять. И они должны понять по двум направлениям, почему они в проблемах блудов находятся, а второй главный вопрос, или как сказать, первостепенный, потому что прелюбодеяние не вопрос физиологического направления, а вопрос прелюбодеяния. Дружба с миром, прелюбодеи и прелюбодейки, дружба с миром, вражда против Бога. Вот он вопрос где. А от этого все уже остальное. Итак, Иезекииля пишет, он говорит, смотри, внимательно, говорит, состояние сегодняшнее, ихнее, вот оно где находится. И Бог дает притчу, сам Бог. 23 глава Иезекииля с 1. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте». А, где? Египет. Внимательно следим. «Блудили в своей молодости». Обратите внимание, что народ в 75 душах заходит в Египет. Это молодость народа Израиля. За 400 лет народ Израиля разложился. Не секс, физиологические блуды, а духовные извращения пути своего. Когда Бог затрагивает вопрос, что такое есть, знаете, разложение, тление, растлевание, всякая плоть растлила себя, описывается книга Бытие, когда Бог говорит Ною построить ковчег. Потому что всякая плоть извратила свой путь. Извращение пути не так, как хочет Господь, а путь есть Христос, приводит к растлению. Или человек приводит себя к растлению. Растленная душа будет спокойно делать любые все остальные грехи. Какие под руку попадутся и какие на эту единицу времени более необходимы для этого плотского человека. Всего лишь навсего. Здесь говорится вопрос, что проблемы у народа Израиля, вот сегодняшние, Иезекииле, запомни, ты, говорит, будешь передавать эту тонкость, Египет, не говоря уже о вопросах, что там проблемы были, которые с Месопотамией вынес Авраам, Исаак и Иаков. По-другому звучит так, ты помнишь, что Иаков, когда боролся с ангелом, то все это понятно, что Бог поменял ему имя, все понятно, что Бог примирил и дал примирение Исаву и Иакову, все понятно, на изнасилование дочери, куда ты, говорит, денешь? А почему так, говорит, произошло? А потом, когда, говорит, страх на окружающие народы напал, так когда, говорит, идолов, богов этих всяких принесли, одежды переменили и принесли все украшения, сняли. Это было закопано под дубом. Что после, говорит, этого произошло? Что он кричал: «Эй, народы, слушайте, я, говорит, вот все снял, под дубом закопал». Да ничего подобного. Бесы прекрасно видели, что внутри вот этого семейства, муж и 4 жены, и 12 сыновей, так скажем, дочерей тоже там была не одна Дина, потому что написано, дочери его утешали, когда он плакал, думал, что Иосифа растерзал хищный зверь. Дочери, не дочь, так Библия повествует конкретно, мы с вами исследовали. И говорит, обрати внимание, вот он же не говорил же окружающим людям о том, что вот видите, я закопал идолов этих, понимаешь, богов, одежды, все. Да нет, в духовном мире это сразу все видно. И бесы, сломя голову, бежали оттуда, чтобы мы понимали. Ну, так не написано. Но написано, что страх был на окружающих народах и не преследовали. Эта фраза звучит так. А до сих пор не было страха на окружающих народах. И потому они преследовали. А почему не было страха перед этим семейством? Потому что дьявол часть имел в этом семействе. В начале собрания Бог нам заметил. Дело в том, что когда дьявол имеет в человеке часть, значит, есть соглашение тайное. Мы сегодня должны об этих вопросах касаться. Тайное соглашение внутри человека, никого свидетелей нет, мы понимаем, нет? А Бог говорит, ну я же свидетель тайных своих чувств, хотений, желаний, действий, мышлений. А бесы говорят, и мы, говорит, тоже свидетели. Книга Откровения, последняя глава, повествует. А в ней псы, чародеи и прочее, 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 там перечисляются вопрос не в этом, а дальше делающий неправду. Ну это понятно, делающий. И любящий. А что такое любящий? А кто знает, что мы с вами любим? Бог знает и бесы знают. Ну, правда? И насколько мы любим? И когда ставится вопрос очищения и освящения, и вот мы вроде бы решили, что мы будем освобождаться, бес сразу говорит, слушай, ну что ты будешь освобождаться? Ты же меня же имеешь вот это. Ну тебе же это же нравится. Ну как ты от этого откажешься? И человек начинает, знаете, грех, такую бумажку, шуршащую, красивую, бумажка святости. Религии, обрядов, устоев. А бес говорит, молодец, играй дальше в театр, играй дальше. Грехи некоторых людей явные, прямо ведут к осуждению. Некоторых никуда не денемся, открываются впоследствии. Правда, да, Господи, помилуй, так чтобы нам покаяться, по-другому успеть покаяться. А по-третьему, если мы не успеваем решить покаяться, ну да, знаете, Господи, не лиши нас милости, судись с нами. Не надо судиться. Да нет, надо. Как? Да что мы себе на голову навлекаем? Он говорит, да нет. Просто, говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И Бог начинает заниматься нами только, ну, в одном вопросе, или как правильно выразиться. Он говорит, слушай, дитя, ну дальше так нельзя, ты понимаешь, ты, говорит, погибнешь. Вот чтобы ты, говорит, не погиб, или чтобы ты не погибла, чтобы тебя забрать в небо, надо с тобой судиться, ну розги тебе выписать. Немало немощных, больных и умирают. Ну, когда умирают и успели приготовиться, то слава Богу, о, это же чудесно. Это все-таки не на 5 с плюсом, но немцы меня не поймут, потому что у них все наоборот, 2 лучшая оценка. Это не превосходно величественная оценка, понимаете, такая натянутая, но все-таки человек спас, это же прекрасно, это же чудесно. Но Бог же не так же хочет, правда, нет? Читаем. «И блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, там рослили девственные сосцы их. Имена им больше Иагула, а сестра ее Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агула Самарией, Агалива Иерусалимом». Ха, интересно, слушай, в Египте ни Самарии, ни Иерусалима не было. Он говорит, а погоди, был. Иерусалим и Самария были в Египте, потому что потом они просто обнаружили, что это стало Самария, а это стал Иерусалим, всего лишь навсего. Но они, Священное Писание говорит, Леви находился в чреслах отца своего, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку. Фактически и Леви давал десятину. Но у Авраама будет Исаак, Иаков, потом будет Леви, но Леви еще нет. Почему? Потому что колено Левия да, а служение Левия нет. Еще 400 лет находиться они будут в Египте, потом через Моисея выйдут, и потом начнется служение левитов. Не раньше. И поэтому от Авраама до служения левитов, ой, сколько там, надо посчитать сколько. От Авраама до Левия, пока мест до внука, или правнук, кто он там получается, да? А потом от Левия до служения Левии, то там, я не знаю, под 600-800 лет уже выйдет. Поэтому Бог говорит, а вот служение Левия, а вот оно было в Аврааме. И поэтому это очень серьезнейшие вещи. Так вот он говорит, обрати внимание, теперь, говорит, дальше, говорит, смотрим. Вот сегодняшняя проблема, которая сейчас в Самарии и в Иерусалиме, потому что отцы и праотцы их блудом занимались в Египте. Не физиологическим, физическим, пока мы с этой стороны не трогаем. Духовным. Дружба с Египтом, измена. Священное Писание говорит, если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. О-о-о-о, вот оно что. Оказывается, по этой причине, как что-то происходит неприятно, они хоп, разворачиваются и к Египту. Нам в Египет надо. Чего это вы, Моисей и Бог, вывели нас сюда? Жаждой уморить нас, детей наших и скот наших. Вот, как сказать, врагам отдать нас на уничтожение, чтобы мы померли здесь в пустыне. Опротивила нам эта негодная пища, ангельский хлеб, и змеи напали. Мы сами разбирали, змеи напали, потому что так говорили в адрес Божьего определения относительно хлеба жизни. Манну ели. Амалек, ох, этот Амалек добивал отстающих. Да неправда, мы сами тоже исследовали. Амалек напал после того, когда был скандал, неприятность. И большая была неприятность увод Меривы. Народ сказал, что вы это нас утомляете жаждой? До какой степени? Мы сами читали. Моисей говорит, Господи, еще немного, сейчас камнями побьют. Побьют как? До смерти. Что, синяки поставят, что ли? Да нет. Будут бить до смерти. Еще немного, говорит, вот такое, говорит, уже стало состояние. А Бог говорит, я встану пред тобой на горе, и вот ты скажешь, ввиду народа, ты горе в другом месте сказано, ударишь. Надо было сделать. А он уже настолько вышел из себя, наикратчайший человек, Моисей. Он сказал, вы непокорные, вот из этой скалы вам вы дать эту воду. Этот конфликт, и Бог говорит, вы, Моисей, Арон, не явили святости. Вы не поверили мне. Вы не явили, сначала не поверили, потом не явили святость пред сынами Израиля. И вот за это, что вы так сделали, вы не введете этого народа Израиля в землю обетованную. Ваш вопрос решился. Сначала умирает, ну, через определенное время Арон, потом Моисею Бог позволяет на гору подняться. Ну, теперь, говорит, смотри, вот туда ты должен был войти. Дело в том, что Моисей был лишивший себя определенного Божьего помазания. Ох, сколько бы он получил, если бы он вошел в эту землю обетованную и ходил бы по ней, для него бы открывалось. Это колодец, у которого Авраама я остановил, говорит Бог. И вот там явилось такое имя свое, такую славу. Авраам потому назвал этот колодец так. И Моисей в это время бы, ага, оказался бы в ту единицу времени Авраам. Дело в том, что Авраам Исааку передавал эти колодцы, филистимляне бессились, и когда Авраам умер, эти колодцы надо было засыпать, что они и сделали. Но ревность по делу Господнему, по дому Господнему снедала сына. Исаак прошел эти колодцы, опять выкопал, назвал тем же именем. Обычно там жертвы приносились, обычно там праздники происходили. Обычно дожидались, пока следующие пешеходы, или как они, пустынники будут проходить, люди, караваны к этим колодцам. Будут говорить людям, слушайте, этот колодец восстановлен, идите. И там люди будут пить, и будет сказано, почему колодец восстановлен, и кто восстановил, и по каким мотивам и причинам. Это утверждение, это памятные даты. Моисей, ты издалека всего лишь посмотришь, ты лишил себя. А потом Священное Писание Иуда пишет, «Сатана, говорит, спорила о Моисеевом теле». Мы с вами исследовали. В другом месте Священное Писание нигде об этом не говорит. Не смели, что мы под вопрос ставим, а под рассуждение. А чего это сатана имел часть над Моисеевым телом, что он прицепился и спорил? Мы сами в предыдущих темах исследовали этот вопрос, Бог зачел внимание. Потому что часть имел. Потому что не явление святости было явлено. А почему? Разложение. Итак, мы к Египту рассматриваем вопрос. И стала Оголива, то есть здесь Самария и Иерусалим. Огола, Самария, Оголива, Иерусалим. И стала Огола блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам, к ассирянам и к соседям своим. И одевавшимся в ткани яхонтового цвета и областеначальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам ездившим на конях, и расточила блудодеяниями своими всеми отборными из сынов Ассура, и осквернила себя всеми идолами их, кому не пристращалась. Бог говорит, через ваших идолов вы сделали для меня чужие. Мы говорим, там мы же, Господи, твои. Он говорит, послушай, если ты что-то любишь больше, чем Бога, это твой идол. Если ты в чем-то не можешь себе отказать, это твой идол. Если ты считаешь, что это больше необходимое, чем духовные взаимоотношения с Богом, это твой идол. Значит, ты этим уже находишься в духовном блудодеянии. По-другому, согласно Нового Завета, звучит дружба с миром в том, другом, пятом, десятом. А мы не считаем это за грех. Это в порядке вещей. И что мир проник в церковь, в христианство, практически во всех сферах и направлениях. Никому в голову не приходит. Это в порядке вещей. И это в порядке вещей. И то, пятое, десятое. А ну-ка думаем об этих вещах. И зачастую получается, мы воспитываемся в таких семьях, и в таких церквах, и в таких собраниях, что и это можно, и то можно, и то можно, и то можно, и то можно. Позвольте. На собрание зашел, как? Вопрос не в этом. Человек был заведен. Абсолютно занятый демоническими силами. Которому, чтобы надо было сказать, кушай, он не кушает, он не будет кушать. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, кушай! И тогда он берет и кушает. Вставай, пошли. О, нет, нет. Именем Иисуса Христа, вставай, пошли! Вот так с ним говорили. Вопрос не в этом. И вот он сидит на скамейке. Бог так определил. Ну, представьте, что это наша церковь с вами. И мы там. Ой, не хочется, кто знает, уже не хочется. Ну, надо будет подумать. Мне, тебе, вам, нам, каждому. Хорошо? И вот заходит народ. И обычно же, как говорилось, мир вам, когда входите в дом и в город, то приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И если там сын мира живет, то есть сначала сын, которым является Иисус Христос, живет. Тогда уже домочадцы, там будут решаться вопросы, тоже детали. Вы, говорит, должны прочувствовать это. Но вопрос сейчас не в этом. Мир вам. Разворачивается народ, говорит, с миром. Этот разворачивается и говорит, я тебя с миром принимаю, мы с тобой. И говорит, в чем мы с тобой имели дело. Общее, сделку. Или в чем бес имеет тебе часть. Там такие вещи раскрывались. Да не грехи постыдные, пожалуйста. Ну-ну. А что, их там не было, этих грехов? Да не об этом речь. Дело в том, что Иисус сказал, верный в малом во многом верен. Почему мы зачастую не можем взять Гая, города, понимаете? Иерихон уже упал, стены упали, его разграбили, все. Ну, разграбили, может, неправильное слово. Значит, надо было все заклятое отдать Господу, остальное на уничтожение. А хан говорит, да нет, оно, говорит, мне полюбилось, я его спрятал. Книга Откровения говорит, конечно, говорит, когда полюбится сатана, то краше ясного солнышка будет. Ты же, говорит, оправдаешь. Главное, чтобы человеку полюбилось. Грех, похоть, наслаждение, неважно какого направления. Он его оправдает, отбелит, все нормально. И вот Гай, маленький городок, мы с вами сидим, они пошли их взять, этого Гая не могут, и все. Мы зачастую, Иисус говорит, верный в малом Гае был верен в Иерихоне, и потом следующие большие города ему можно доверить. Когда мы в малых вопросах не можем быть победителями, мы где-то взяли заклятое, мы полюбили заклятое. И потому мы не можем, не получается, из кожи лезем, из шкуры вылазим, чтобы быть святыми, вот такими, надрываемся, не выходит у нас. Он говорит, ну что ты надрываешься, слушай, фарисей, что ты отмываешь внешность чаши, внутри же она же исполнена, кто его знает. Ведь вы же, говорит, по наружности-то кажетесь вот гробами окрашенными, а внутри что? Внутри что? Мы сегодня должны это в теме рассматривать тоже. Это серьезнейшая вещь. Так вот он говорит, смотри здесь, что происходит. Не переставала блудить и с египтянами. Почему? Обращаем внимание. Потому что они с ней спали в молодости ее, растлели девственные сосцы ее, изливали на нее похоть свою. Зато я отдал ее в руки любовников ее. Что ты сказал, Господи? Он говорит, пойми, сегодняшние проблемы твои, потому что в твоей духовной молодости были проблемы, с которыми ты не раскаялся, не освободилась. От этого ты никуда не денешься. Священное Писание говорит, грехи юности, они входят в мозг костей. Книга Иова об этом повествует. Если человек, говорит, не покаялся, то эти грехи в его костях с ним лягут в могилу.
Так говорит Священное Писание, книга Иова. Следующий момент. Священное Писание говорит о вопросе очень серьезном. Говорит, Слово Божье, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. Нет твари сокровенной от него. Ему дадим отчет. Там интереснейшая фраза, очень глубокая. До разделения, и оно входит, интересно, в мозг. До разделения мозгов и костей. Если вопрос вот этой внутренности человека не будет раскрыт, то дальше будут страшные катастрофы. Вот об этом он говорит. Обрати внимание, сегодняшние, говорит, ваши проблемы, народ Израиля, Езекииль, ты им укажи. Почему все время на пути вы возвращались, говорит, своими мышлениями в сторону Египта? Потому что у вас там были заложены взаимоотношения. Вас туда тянет. В мыслях вы имеете то отечество, с которого вы вышли. Потому вас туда влечет. Это ваши проблемы. Почему? Разложение похотью, растление. Похоть фактически это особое желание, хочу любым способом, надо получить, по-другому не получается. Священное Писание говорит, пойми, если, говорит, у тебя будет присутствие похотей, то ты разрушающий храм. И зачастую принято понимать так, что разрушение храма – это вопросы, знаете, связанные с неправильное питание, неправильный отдых, неправильная работа, тяжелая работа, понимаете. Ну, таким образом храм разрушается. Ну, да, разрушается, но не эта причина. Не эта причина разрушения храма. Разрушение храма – это намного глубже. Какая духовная пища, чем мы питаемся и что нас интересует? Вопросы те, на которые Бог хочет обращать внимание, но не те вопросы, на которые мы зачастую обращаем внимание. Да, нас это устраивает, пятое, десятое устраивает. Он говорит, внимательно, говорит, об этом задумайся. Чтобы нам понять этот вопрос, вот когда в книге Бытия описывается, сейчас мы напомним для себя это место Писания, сейчас будем дальше идти. Бытия 6 глава. 11-12 стих, ну с 8. «Ночи обрел благодать пред очами Господа, вот житье Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов, Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями». Мы изучали, рассматривали вопрос, «потому что она растлилась, никуда не могла деться, чтобы не было злодеяний». «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Извращение пути. А теперь, Священное Писание очень интересно, в псалмах описывается «блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу». Кто знает стези в нашей внутренности, куда направлены и как направлены? Дело в том, что нам надо сегодня еще ознакомиться со значением слова «тлеть», согласно русского языка, поскольку мы вращаемся в русском языке. Если внимательно посмотреть, то, что сейчас мы с вами услышим, я зачитаю эти моменты, значение этого слова. Священное Писание по этим вещам настолько глубоко описывает все направления, но предупреждение очень большое. Тлеть. Что это такое? Гнить. Разрушаться гниением. Посредством гниения разрушать себя. Дело в том, что когда-то мы с вами будем касаться, может быть, даже и в следующей части, я не могу ответить, относительно гниения. Гниль в костях. Где в костях гниль? Слеживаться, затхлеть, преть. Это сырое гниение. Дело в том, что на примере физических, как сказать, пояснений затрагивается вопрос внутренности человека. Проверяй каждый себя. Дело в том, что когда, знаете, ну, негодные слова выходят из внутренности человека, это запах гнили внутреннего разложения. Никогда не задумывались. Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Священное Писание предупреждает, что сердце человека глубокий колодец, и мудрый человек вычерпывает его. Если не вычерпывать к свету Божьего лица содержимое нашего чувства, наших чувств, нашей внутренности, то там застаивается вода, появляется затхлость. Затхлость – это будет зловоние, это будет яд. Если к свету Божьему мы не выносим эти вопросы, нас ждут эти страшные проблемы. Священное Писание говорит, овцы мои идут, говорит, за мной, сказал наш Господь, и они, говорит, не останутся во тьме. Почему? Потому что они идут за мной. Скажите, пожалуйста, и вот Иисус идет, и остановился. Ну, такого не бывает. Дальше он говорит, и вот люди, говорит, идут, а дальше они не хотят идти к свету. Почему? Чтобы не были явны дела их. Кому он это сказал, скажите? Неверующим людям, внешним людям? Или это он сказал внутренним, к народу Израиля? Знаете, как это звучит? Слушай, народ Израиля, вот вы до определенной степени дошли, а дальше вы остановились. Вы дальше не хотите идти к свету Божьего лица. Зная, что дела ваши злые, они откроются. Если у вас происходит остановка, Павел пишет и говорит, вы шли хорошо, кто остановил вас? Галатам он пишет, кто остановил вас? Это разные вопросы, почему? Но один из самых главных вопросов, мы останавливаемся только при одном моменте, когда вот мы идем на очищение, освящение, а дальше стоп, дьявол говорит, куда, ты же говорит, меня гонишь, ну ты же из меня же имеешь это. И вот мы теперь думаем, ага, ну как же от этого можно отказаться, да нет. И вот мы начинаем выкручиваться, останавливаться, или говорить, мы уже достигли определенного духовного результата. Что это за остановка? Остановка не выгнать того демона, который имеет в нас часть. Почему? А потому что он давит на чувства. На какие? Он говорит, ну ты же с меня имеешь вот это, пятое, десятое. Беглый такой пример, помните? Бабушка, ну неважно, может быть дедушка, может быть молодой, средние года, не играет роли. Я одержимая, я хочу освобождения, кто вам сказал? Ну потому что я же получаю, говорит, пенсию. Какую пенсию? Ну мне признали, что у меня, говорит, не все в порядке с головой, мне дали статью медицинскую, вот, и пенсию назначили. Ну, то есть бес денежный стал, понимаем, да? За беса пенсия, это же вообще здорово. Что здорово? И он хочет освободиться, я же знаю, такая ликующая, радостная, все, сейчас, все. Депрессанты ей не нужны, антидепрессанты, а то же нужны же были. Вот. Одно раз-то печальное. Что случилось? А на что я буду жить? А что вы имеете в виду? Ну-ка, ну сейчас же беса выгоним, и меня же пенсию снимут. Я говорю, на что буду жить? Ага, бес. Знаете, куда бес хитро ударил? Слушай, ну ты же платишь коммунальные услуги или билы? Ты покупаешь продукты питания, одежду, обувь. Ну ты даже на собрание верхом на бесах ездишь. Он же оплачивает за дорогу. На собрание. Слушай, ну ты же, когда тарелка проходит или сокровищница, и ты же достаешь, и так шуршит бумажка или железячка, и ты ложишь во имя Господня, ложишь бесовские денежки на нужды церкви. Бес нужный, слушай, а миссионерские поля? Вот надо же собрать миссионерам, труженикам, служителям на имя Господня. Бес говорит, я, говорит, буду финансировать, чтобы они там проповедовали, но, говорит, я их вокруг пальца, говорит, тоже буду вести. А тебя, говорит, загублю, бабулька, никуда не денешься. Это же миссионерские поля поддерживать, это же бес-то выгод. Не-не-не, мы не будем изгонять беса. А почему? Выгодный бес. Поэтому не вычерпывание внутренности, затхлость, зловоние, гниль. А теперь посмотри каждый, о чем мы говорим, когда мы встречаемся, как долго мы можем продержаться в здравом учении, мышлении, рассуждении, песнопении, свидетельстве, и из наших уст выходит плод прославления имени Господнего, да? Слова, приправленные благодатью, солью. Дальше, оно доставляет благодать слушающим, конечно, доставляет удовольствие слушающим, да, конечно. Конечно, если будем сейчас говорить на их греховные темы, которые нам тоже нравятся, удовольствие доставит. Да, это мы вопрос тления разбираем, пока без значения русского слова, всего лишь навсего. Тлеть – это гореть под спудом, спуд – это под давлением, под тяжестью. Никому в голову не придет, что там снизу, вот под тяжелыми вещами, предметами на улице, которые стоят на земле, объемными, вот если их поднять, то там, кто его знает, целые города, государства, правда же, да? Каких только живностей там нету. Как они там умудряются жить, и этот вес их не давит? Вот русское слово «тлеть» обозначает, вот вес, а снизу горит. И никому в голову не приходит, что там тление. Гореть под спудом, без пламени. Интересные вещи. Гореть без пламени, это внутри сидит, внутри горит, а наружу не выходит. Обугливаться и обращаться в пепел, и другие никак не могут понять. И сам не может быть. Как это может такое быть? Но наружу не выходило, никак не выходило. Растление наружу не выходило. А потом раз и выскочило наружу. И чего бы оно так случилось? Не можем никак понять. Да потому что оно там сидело, а внешние обстоятельства... И так на собрании такое, знаете, юла, знаем, да, юла так вот накачаешь, и оно крутится, еще там лампочки, юла такая, игрушка детская. А то вот дети бывают, как юла, и в кого они такие, значит, есть чего. Зачем, почему? И вот такой юла, мальчонка сидит там, выделывается, и заднего достанет, и передний от него не убежит. Там кого пятку, кому, понимаешь, ту в ляс снимет. Ну, вот вытворяет вот такое вот измывательство, издевательство. Отец сидит, а что это такое? Ты же ты позоришь, я сейчас тебя высеку. Но сильно шуметь-то нельзя, это же не устройство в собрании. И вот отец его и так не получается. И потом, властной рукой, мы помним этот случай, он так его взял за руку и придавил. А сам улыбается, чтобы окружающие не поняли, что почем и что зачем. А это сразу понял. Папка-то улыбается, а руку жмет, ох, в тисках. Папка, ну ты же ты постареешь, а я же, говорит, помолодею. Я же буду здоровый, ну я же тебя так сожму, уже тебе мало же не покажется. Ну пока он же столько не знает. Ну ладно. И притих, затих, успокоился. Притаился. Научили лицемерию, лукавству, притворству. Школу проходит, высшую математику. Как обдуривать и отца, и мать, и всех в церкви, понимаете, и выделывать. Вот такой подарочек мужем будет, или такая подарочка женой кому-то будет. У них деточки будут, а они ж церковь вверх дном поставят. И малой сидит, а папа такой блаженный, подействовало, твой жест, твой посох, успокоили его. А он, знаете, языкатый такой был. «Папа, ты видишь, я сижу?» «Конечно, сын мой, видишь. А ты знаешь, что я внутри весь вот такой крученый?» «Пап, ты понимаешь, что я когда вырасту, ну ты же меня рукой-то властно не возьмешь? Я найду, как шмыгнуть в собрание, потом ты меня будешь искать. А когда я буду более взрослый, то я тебя духовными вопросами так закидаю, зашвыряю, что ты не захочешь связываться. Где проблемы? Где?» Бог говорит, сегодняшний народ твой, а там твой корень, отец Амарей, мать Хиттенко. Ну ты что, Авраам? Да, а чего претензии были к его жене, при том дважды? В Египте жену отняли там, а мы с вами исследовали, да никто не отымал, она сама пошла. Как? Это он сказал, что вот ты скажи, что ты моя сестра. Бог говорит, ладно, это вы говорите, а Бог говорит пророку, нет. В той же самой главе, говорит, укажи народу моему на грехи его. Сегодняшнее, что корень твой вот там. И в этой же главе он пишет и говорит интересные, страшные слова. Ты в мать свою и в сестер своих, которые оставили мужей своих. Мать, отец твой Амарей и мать твоя Хитианка. Что? Господи, ты сказал, что мать Хитианка, Сара, оставила мужа? Это он мне сказал. Да тебе выгодно было этими словами прикрыться, говорит Бог. Так написано у пророков. Прочитай каждый. Нас оторопь, вспоминайте, брала. Как такое может быть? Да это же не так. Бог говорит, так, вот так, как Бог сказал у пророков, вот так. А выглядит по-человечески как? А у Исаака в Египте та же история с мамой произошла. А в тот город, в ту страну, где у его маму забирали, Бог туда не допустил, мы сами себе, да для чего это так? Значит, там могло быть похуже. Ладно, а все либо к пророкам не прикасайтесь, говорит Бог. Подожди, люди-то вы не прикасайтесь, а бесы прикасаются за просто так. А когда внук Авраамов закопал идолов, одежды и украшения, то бесы убежали. И людям было страшно приближаться и не преследовали. Страх был. Вот если бы определенные действия мы с вами исследовали были бы у Авраама, не преследовали бы в Египте его жену, и я забыл, другая страна. Если бы это произошло во Аврааме, и этому уже пути последовал бы Исаак, то их жене Исаака не было бы притязаний, потому что Исаак Исааком, а жены на своих местах. Думай каждый. Там из Авраама жена. Да нет, из Авраама жена, из-за жены сама жена. Думай каждый. Так говорит Священное Писание, не по-другому. Поэтому здесь вот описывается. Обугливаться, обращаться в пепел без пламени. И списать на кого-то свою проблему. Бог говорит, да чем же ты занимаешься? Ну я же, говорит, знаю, что проблема в тебе. Ведь ты же тоже знаешь. Сырые дрова не горят, а тлеют. Знаем, да? Это чтобы нам понять тление. Так почему мы не можем гореть пламенем Господним? Знаете почему? Духом пламенеете, Господу служите. Так говорит Священное Писание. По причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Охладевание пламени – это говорит о вопросе процесса появления сырости, гнили. По причине умножения беззакония охладевает не у соседа, у соседки, не у того, кто у тебя рядом по скамейке сидит. Да нет. У кого беззаконие умножается, у того и любовь охладевает. И получается, вот не видно, не видно. Огонь, а теперь другой огонь. Огонь страсти наружу не выходит, а огонь похоти наружу не выходит. Никому ничего не видно, даже не дымит, понимаете. Говорят, нет дыма без огня. Нет, есть дым без огня. И ни дыма нету, ни огня нету, но внутри тления есть. Дальше. В заглушье огонь долго тлеет, пока пламя не выбьется на простор. Никогда не замечали. Долго тление было у младшего сына в притче о двух сыновьях, когда младший сказал, раздели имение. Тонко это было, не подкопаешься, но раз и наружу вышло. Кто его знает? Ну, дочери Лота, ну это ж такие девчонки, да что вы говорите, да и Лот это племянник Авраама, знающего помазание Божие, ну это же вот с детства научен, ну такого, что они вытворили, это вот оно в них долго сидело, и они на пьяную голову сожительствовали с папой, ему преподнесли подарочки, не то сыновей, не то внуков. Сыновья Лотовы всю жизнь Израилю делали проблемы по сегодняшний день. И Бог сказал, и сыновей Лотовых, это моавитяне и аммонитяне, ни в коем случае не брать жены. Соломон берет именно оттуда. Ну, сначала египтянка. А Соломон, а чего египтянка у тебя первая? Потому что сегодня мы с вами читали, там вот проблемы с Египтом. И потом эти проблемы вылазят, недобитые корни, которые передаем наших сыновей, дочерей, внуков, внучек, и дальше до третьего, четвертого рода, как минимум. Так и Священное Писание. Дальше. Истощаться, изнемогать. Интересно. По причине тления. Обратите внимание. А мы любим Исаии читать. Изнемогают, ослабевают молодые люди, падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут, не устанут, потекут, не утомятся. Правда? Любим это место Писания. Назад, назад, назад. Ослабевают, изнемогают, истощаются. А почему? От погодных условий, от настроения, от последнего времени, от не знаем почему. Слушайте, значение этого русского слова говорит... Истощаются, изнемогают, разрушаются, ветшают, отживают, потому что внутри тление. Нам надо доказывать это, открывая места Священного Писания. А значение этого слова конкретно я выписал именно оттуда. Я, помните, вам рассказывал, Бог сказал, говорит, да ты же не знаешь русского родного языка, который ты Библию читаешь. Изучай внимательно и рассматривай. Это значение слова, что обозначает. Ты увидишь, Библия по-другому будет открываться. Думай каждый. Тлеть, тлеться в чем-то, под чем-то, таиться, быть где-то под спудом, под тяжестью, гореть скрытно, скрываться внутри чего? Внутри религии, внешности религиозной, понимаете, вот хождение в собрание, даже чтение Священного Писания, даже о Господе беседовать, рассуждать. А подлинные причины совершенно другие. Отстаивать вопросы святости, целомудрия. А на самом деле это внешняя оболочка.
А внутри что? По каким мотивам?
Сколько было таких моментов, на которые Бог обращал внимание? Приходилось работать с народом на протяжении практически всей моей жизни. Вот человек говорит, ты знаешь, вот я такой обобщенные примеры буду брать. Какие страны, какие государства не играют роли, где, кто, как. Практически везде. Каждая свою меру степень. Вот. Человек настолько, он или она ревнует за чистоту, за святость, за целомудрие. Вот чтобы чистота была в церкви и так дальше. Вот этот вопрос ни в коем случае не должен там находиться. И вот этот вопрос не люди пока. А потом уже и люди, которые так вот поступали.
Бог говорит, что ты видишь? Скажи.
И я говорю, а почему у тебя, дорогая душа, такая ревность по вопросу чистоты и святости? Я говорю, знаешь почему? Потому что тебя обошли этими вопросами. Если бы с тобою были взаимоотношения определенные, то ты бы на это закрыл глаза, ты бы на это закрыла глаза. И у человека дыхание перехватывает. Да, говорит, это правда. А как выставляется эта форма? Борцы за чистоту и святость. А на самом деле, потому что надо куда-то отвлечь внимание от себя, потому что нечистота внутри сидит.
Думай каждый. Потому что скрытный огонь, растление внутри находится. Знаем, Иуда пишет, знают, чем растлевают себя.
Кто это? Люди неверующие? Да нет, познавшие Господа, вступившие в завет, говорящие, что любят Христа.
Проверяйте. Где наша молодость, юность? Ну, во-первых, наши молодые годы физические, это на своем месте. Но когда мы пришли к Господу, теперь вот наш приход к Господу, это наши молодые годы, нашей духовной юности.
Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но ваши умы, если повреждаются, когда вы отвращаетесь от простоты во Христе Иисусе. И вот тогда происходит это поражение.
Какое? И когда грехи уживаются, написано. В свое время, когда решался вопрос, чтобы на царстве был Саул, было сказано. Бог сказал пророку Самуилу, и Самуил говорит. Я вспомнил, как Амалек уничтожал народа Израиля, отстающих. И помнишь, я Моисею сказал, и Моисей писал книгу. Пиши в книгу, что Амалек должен быть совершенно истреблен из Поднебесной.
Ну, ты же читал? Читал. А чего Амалек преследовал? А потому что там ропот был у народа Израиля на Бога и на Моисея. И у Моисея был ропот. Но народ больше роптал, чем Моисей. Моисей рассчитался тем, скажем, что он не ввел народа Израиля в землю обетованную. И дьявол, надо понимать, имел часть в этом вопросе, потому спорил о Моисеевом теле. Это один вопрос. Но народ был добиваем Амаликом. Как змеи пошли, когда люди сказали, опротивила негодная пища, так Амалек пошел, мы с вами в прошлой части исследовали, потому что у людей был ропот в адрес Бога.
Так с чего надо начинать? С Амалека или с ропота? Дальше. И вот пошел Саул.
Саул, вот твое царственное священство, вот твоя духовная молодость царственного священства, царь помазанный, на царский престол поставленный. Что нужно сделать? Поразить дьявола в голову. По-другому звучит. Ты шел хорошо, но что тебя остановило, чтобы это дело докончить до конца? Знаешь, говорит, что? Ты был солидарен, согласен в одном пути, в одном чувстве твоего ропота в адрес Бога. Ты оправдывал ропот народа Израиля, что они были утомлены жаждой. Раз у тебя это было благорасположение, то у тебя будет пощада к Амалеку. Думай каждый. Что он делает? Описывает Священное Писание. Вот мы маловажные вещи уничтожили, плохенький скот уничтожили, народца такого тоже уничтожили, а из заклятого лучшее мы взяли. Жертвоприношение Богу моему, язык не поворачивается, своему язык не поворачивается. А Богу твоему!
Раз это Бог, ты сказал твой, значит у тебя есть Бог свой.
И ты не поразила маленького в голову, сколько когда мы приняли Христа своим Спасителем и стали на этот путь, так скажем, недобитые вопросы оставили. Да ладно, да подумаешь, вот это уничтожили, то уничтожили. Зачастую бывает уничтожаем вещи, но не уничтожаем причины появления вещей в нас, в нашем доме. Это же очень просто. Что просто? Мы уничтожаем плод, не ища первопричины. Иисус в книге Откровения говорит, вспомни, откуда ты не спал, что ты докатился до этого состояния. Это мы пока мест в изучении слова, что такое тлеть. Скрытно, внутри это чего-то. И вот теперь, когда подошел вопрос, что надо уничтожить Амалека, Амалек не уничтожаем. И оттуда пошла фраза у окружающих народов. Цари израильские к врагам своим милостивые, их не первый царь милостиво с Амалеком поступил. Следующие цари то же самое делали. Вот эта бабуля пожалела Амалека, потому что сама Лика денежку имела, пенсию. Понимаем? И если эти примеры рассмотреть каждому нашему повороту жизни, сколько мы покровительствуем греху, неправде, нечестности, несвятости, нецеломудрию, потому что нам это выгодно. Мы с этого что-то имеем. И оно внутри нас тлеет. Но мы ходим на собрание, мы поем, мы проповедуем, мы служители, мы проповедники. Мы епископа, пресвитера, диакона. Там вопрос, говорит, не в этом. Ну и дальше что? Что дальше с этого? Там мы же на иных языках молимся, даже пророчество, видение, откровение. Такое слово идет. Да не важно это. Это на своем месте. Не, это же, говорит, важно. Внутри тлеешь. Что ты от меня хочешь? Мы духовные. Вот я все время борюсь с плотью. А, уже заговорил. Как ты борешься с плотью, чтобы она тебя не продала до конца? Ты о чем? Брат Сергей, ты знаешь, вот если греху дать волю, он такое творит, этот грех. Ну, я его сдерживаю, я дрессированный бес. Как это понимать? Растление? Он говорит, обрати внимание, мы сами исследовали, и Бог обращает внимание по сегодняшний день. Это что, Иуда пишет послание, 2015 год, что ли? Иуда пишет послание, это, ну сколько, 30 лет Господь начал служение, так, его соотечественники, сверстники, Иоанн на груди возлежащий, надо понимать, тоже такого возраста был. Это единственный человек из апостолов по истории, так говорится, ну Библия так не повествует, который умер, ну своей смертью его не казнили, не убили, ну до глубокой старости, ну 70-80 лет, да, понимаем. Значит, это, ну, о 30-м году нашей эры наш Господь уже. Позвольте, и тогда пишется о том, что господствующее растление похотью. Петр об этих вещах пишет. Павел говорит Тимофею, Титу, говорит, послушай, кретяне, это, говорит, особенные подарочки. Это, говорит, народ такой крутой. Какой? Они всегда лжецы. Утробы ленивые, звери хищные. Это же не национальность, это место жительства. И там, говорит, такой дух царит, что люди, потом, которые принимают Христа и входят в церковь, они от этого наслоения не освободились до конца. А обличай их строго, чтобы были здравы в вере. Погоди. Павел, ты кому это пишешь? Чтобы Тимофей, Тита, кому он там пишет? Чтобы обличали неверующих за пределами церкви? Да нет. А что, в церкви? А что, такие подарочки в церкви? Значит, недобитые вопросы? Это их не Египет, их не духовные теперь молодости? Вот они вошли в церковь и не добили, как Саул не добивает Амалека? И мы сами исследовали. Саул, ты пощадил Амалека, царя? Так пацан, подросток, мальчуган, амаликитский, как правильно по-русски произнести, он добьет тебя. Так и случилось. И вот было сражение, и раненый полуживой царь. И Амалек, мальчишка, амаликитянин подошел. Кто ты, говорит? Я амаликитянин. Слушай, смертная тоска меня объяла. Я не хочу попасть им в руки. Добей меня. Убей меня. И вот я его, говорит, добил, я его убил, и венец с головы его снял, и вот принес тебе. Что ты, говорит, сделал? И убили этого отрока. Знаете, что он сделал? Священное Писание говорит, там Давид оплакивал такую песню. Там были поражены мечи их и щиты их, как бы не бывшие помазанные елеем. Раньше щиты не плоские делались, а немножко с овалом во все направления, слегка сферической формы. И обязательно мазались маслом. И когда стрела попадала на сферическую поверхность, она уходила в сторону. Или копье попадало, оно уходило. И масло снаружи помогало скольжению. Но Ахав, когда оделся в латы, то случайная стрела летела и нашла место в щели, или, как сказать, шов между латами, и туда, бах, и зашла. Священное Писание говорит, сколько бы ты ни мазал елеем таким, не поможет, если ты не под помазанием елея Господнего. Так почему это поражение у тебя случилось? Что ты хочешь сказать, Давид, когда ты эту песню пел? Он говорит, я хочу сказать, между строчек звучит, что мы с вами исследовали, венец свой потерял Саул не сейчас. Вот тогда, когда не добил своей царской молодости, так выразимся, не добил главный корень. У него было снисхождение. Как у бабульки было снисхождение, выгодный бес пенсию платит. Так этот тоже имел определенную выгоду. Почему не добил? Имел определенную выгоду. Ну, и это скрытно было, а потом оно вылезло. И вот смотри, какая концовка. А почему такая концовка? Потому что вот то начало. А почему Саул гонялся за помазанием, которое было на Давиде? Потому что потерял помазание сам. Теперь следующий вопрос. Вкомнит ли искра себялюбия? Этот вопрос задается в раскрытии русского слова «тлеть». Себялюбие? Проверяйте, Священное Писание говорит, самолюбивы, себялюбивы. Как только дары какие-то проявляются, и человек обладает дарами, то начинает уничижать того, кто не имеет дара. Это же правда. Или у кого-то, слава Богу, дети уверовали, все пределы находятся в церкви. А твои где дети? Видишь, твои дети. Это же укор. Да, зачем? Чтобы превознестись, это корысть от притеснения по причине корня самолюбия. Это растление по линии самолюбия внутри себя. Откуда начало, мы сами исследовали, дьявол сказал. Дело в том, что дьяволу удалось разогнать первый развод на земном шаре, это Адам и Ева. Они не развелись, но они разошлись, разбрелись. Как? Адам в одной части сада, Ева в другой. И дьяволу как раз это нужно было. Он к Еве, раз, это самое, Ева. Вот, и говорит, вы будете как боги, но кушать будешь первое ты, а не вместе запретный фрукт. Ага, вот оно что. Себялюбие, на почве себялюбия, самолюбие разогнал. Не вместили, непонимание. Это чета, которую сочетал Бог. Это чета, у которой, знаете, генетическая наследственность предыдущего рода. По образу и подобию нашему сотворим человека. Вот он, человек. И из этого образа и подобия, по образу Божьему и подобию, взято ребро, сотворена женщина. По образу и подобию, надо так понимать, определенная степень. Это же не две руки, две ноги, понимаете, два уха, два глаза. Это же не об этом говорится. Здесь говорится о духовной личности, о внутреннем человеке. И это не поврежденная чета. Святая не подходит сюда. Знаете почему? Потому что святость тогда, где нету святости. А это и греха нету, ничего нету. А вот Бог есть, и они есть. И их разогнать? Чтобы у них появилось недопонимание, недовмещаемость, недосогласие, разные точки мышления. Вот этому сюда захотелось, а то и туда захотелось, верхом на своем «хочу», как на упрямом исахарском осле. И разъехались. Во здорово! И дьявол берет и тактику такую говорит. Вы станете как боги. Тогда же Ева должна по логике вещей сказать, Адам, давай-ка иди сюда, тут такие дела творятся, ты понимаешь, как это я слушаю, а ты не слышишь. Нету этого.
она берет самостоятельно, индивидуально, на свой взгляд, съедать запретного плода.
Страсти тлеются под внешним гнетом до взрыва. Это в значении этого слова «тлеть». Что такое взрыв? Это когда внутри больше энергии, чем давление снаружи. Если глубоководную рыбу поймать в океане, как только вы ее начнете на поверхность вытаскивать, у нее глаза выйдут с орбит. Почему? Потому что на глубине океана под большим давлением давление внутри рыбы равно давлению воды. И поэтому, если давление воды будет сильнее, то рыбу эту раздавит в лепешку. А потому Бог создал, что внутри тела этой рыбы глубоководной давление, образно говоря, соответствует давлению воды. Приблизительно так, грубо выражаясь. И когда вы эту рыбу поднимаете на поверхность, у нее глаза сразу раз и вылетели с орбит. Потому что внутреннее давление оказалось больше. Вот здесь вот говорится, под гнетом, вот этот пацаненок сидел под гнетом, но он сказал: пап, ты знаешь, что под твоим гнетом твой жезл, твоя рука, они сейчас меня успокоили. Правда, до времени, пока я не вырос. Как вырос, посмотрим, наши значения и силы сравняются. Ты же меня же, говорит, не возьмешь-то голыми руками. А книга, понимаете, там 4 Евангелия описывает вопрос, и сынок, когда вырос, сказал: папочка, а ты это самое, давай, образно говоря, по-хорошему, да, или как? Половина имения сюда. Имение раздается тогда, когда отец собирается умирать. Думай каждый. Для меня звучит, сын поставил отца не во что? Пап, ты для меня умер. Раздели час имения, я не собираюсь дожидаться, когда ты будешь уже помирать. Сейчас давай дели. Это под спудом находящееся выросло наружу. Думай каждый. Взрыв. Вот он взрыв. И для отвода глаз сыночек живет рядом. Ой, какой сыночек паинька, доченька паинька, да? Для отвода глаз время прошло на счетчике внутренности этого молодого человека, и он собирает теперь все и отправляется в дальнюю страну, выставив определенные предлоги, фальшивые, для отвода глаз, для отговорки. Это внутреннее растление его внутренности, вокруг своего «я», достижения своих целей, оно вырвалось наружу, требовал раздели. Хлеб стлелся, потлел. Вот если жатва, и ты его не снял, он ложится, стлевает. Кончено. Священное Писание говорит, вот кончилась жатва, а мы спасены или не спасены? А что такое спасение? Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. А получается, дать уразуметь прощение, вопрос по-другому звучит. Мы свободны от грехов, и они у нас сидят. А мы полностью свободны вот от этого греха. Что ты хочешь сказать? Уже вот так не делаю, и вот так не делаю, и вот так. Хоть он, хоть она. Не играет роли. Ладно? Я говорю, я тебя не это спрашиваю. Я не собираюсь в твоей внутренности копаться. Бог задал вопрос. Ты до конца свободен? Ты до конца свободна? Если нет, давайте откровенно говорить. Дьявол имеет нас часть. Если нет, то, значит, на собрании вот так вот одержимый повернется и говорит: я тебя приветствую, мы с тобою. И кому что он там перечислял? Разные вещи. Иисус говорит: вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. А в нас с вами, во мне, в тебе, в нас, в вас. Внешне мы можем казаться святыми, праведными. У нас все показатели такие христианские на виду. Иисус говорит: да хорошо, хорошо, говорит, я знаю твои дела. 7 церквей, возьмите книги Откровения. И такой труд, и вот такое, и развратных не можешь носить, и 5-е, и 10-е, и такое целомудренная церковь такая, понимаете, ух ты! А что, говорит, делать с твоей первой любовью? Господи, ты о чем? Ну я ж тебя же люблю! Мы с вами разбирали песни песней Суламита. О, как я его люблю, и он мой возлюбленный, и я его принадлежу, он мне принадлежит, все нормально. А вот он возле дверей. И он ее поднимает, и никак, неподъемная. Суламит, что с тобой? Ну ты же песни пела, ты же нам говорила о своем любимом. Вот только с тобой сядешь, ты только и говоришь о нем, ты знаешь. Просто Как ты могла вылежать на этом, на чем-то, на топчане, на чем ты лежала там? Как ты могла вытерпеть, не вскочить, да босиком бежала бы, сломя голову, образно говоря, на крыльях любви? Подъемная. Слушай, Суламита, дай объяснение этим действиям. Что вы копаетесь в моей внутренности? Да никто в твоей внутренности не копается, копайся сам. Копайся сама. Дело в том, что, говорит Священное Писание, да и всем возлюбившим явление Его, Суламита, ты говоришь о том, что ты любишь Его, но вопрос явления Его ты ставишь в конец списка. Честно говоря, писятническое с духовным стажем, с говорением на иных языках. Куда мы ставим нашу любовь к Его явлению? Ой, Господи, подожди, что ты говоришь? Подожди. А что ждать? Ну, потому что не все вопросы добиты. Ну ладно, у нас там время сильно поджимает, мы должны значение слова немножко уточнить. У нас, скорее всего, будет еще продолжение, но не сегодня. Итак, страсти тлеются под внешним гнетом до взрыва. Тленный, подлежащий тлению или гниению, это плотской, телесный, вещественный, земной, суетной. Чтобы нам с этим согласиться, понимать нам Священное Писание, надо от корочки до корочки подняться. Заботы житейские, суета, наслаждения плотские, попечение о плоти, превращенные в похоти. И потом дальше, думай каждый. Облегшийся в тленную славу, облаченный в смысле, наг будет. Как книга Откровения говорит, ты думаешь, что ты одет, а ты наг. Обратите внимание, знающий русский язык, знающие значение слова «тлеть», этот момент книги Откровения будут понимать не иначе. Ты облегшийся в тленную славу, потому ты наг, а ты считаешься, что ты облаченный. Чтобы, говорит, не получилось, что мы одеты и оказались нагими. А во что мы одеты, скажите, пожалуйста? Собственную праведность, собственную святость, собственное целомудрие, понимание всех вопросов. Одеты, понимаете, в стаж, в духовность, в пятидесятничество. Дело в том, что народу Израиля было очень трудно к нему подойти, подъехать. Почему? Потому что наш Господь, когда говорил, они говорят, ты что сказал? Ты что сказал, что мало спасающихся? Да мы же семя Авраамова, да мы же дети Божьи. Ты сказал, что мы не спасены? Мало спасающихся? Ты что сказал? Он говорит, слушайте, поищут войти узкими вратами, чтобы идти узким путем, и не возмогут. Ты что сказал? Ты сказал, что мы никогда не входили в эти врата, никогда не ходили этим путем? То мы же евреи. Ах, видишь что? А когда, помните, кто-то сказал, я не достоин, чтобы ты пришел под покров крыши моей, и не достоин, чтобы прийти к тебе. Я сотник, римский говорит. У меня есть большое начальство надо мною, но в моем подчинении 100 человек. И вот я скажу одному, пойди, он идет, другому, приди, приходит, сделай то и сделает. То есть я не надрываю, говорит, голосовые связки, кулачищей по столу не стучу. Иначе это не армия, иначе это проходной двор. Так и ты скажи слово, а ну пусть попробует не выздороветь слуга. Ну, образно так. Но он не такую форму сказал. Он сказал, скажи слово. Только скажи слово, и будет немедленное исполнение сказанного тобою. Иисус остановился, повествует Священное Писание, и стал говорить окружающим, слушайте, я и в Израиле не нашел такой веры, понимания, кто есть Сын Божий, и кто есть, ну, Сын Божий, Сын Человеческий, и кто есть любой из вас. А потому говорю вам, с севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама. А что, говорит, будет с сыновьями и дочерями царскими? Ну, обычно о сыновьях говорится. Это не есть игнорирование женского пола. Ну, раньше обращение было к мужскому полу. А сыны царствия будут извержены вон. И там будет плач и скрежет зубов. Ты что сказал, что язычники придут и спасут самые евреи? Эй, в сторону! Слушайте, пятидесятничество, раз мы в пятидесятничестве находимся, на сегодняшний день в большинстве своем такого же мнения. Раз иные языки, раз пророчество, раз видение, раз пятидесятничество спасены. Не может быть, чтобы не были спасены. Вот ужас. Вот те слова нашего Господа, обращенные к евреям, вот сюда, к нам с вами обращаются. Суламита, ну ты же претендовала, ну вот выходи. Дело в том, что когда подаются огненные колесницы, чтобы забрать нас в небо, у нас начинается тик в глазах нервный, такой на лице, кто его знает, куда мы идем. Мы еще не все успели. Но бывает самообман, когда люди говорят, у нас все нормально, Бог говорит, это же ложь. Это правда, правда. Ржа, ржавчина, железо тлит. А злая жена мужа, а злой муж жену. Никогда такого не слыхали? Священное Писание об этом много говорит. Это все в значении русского слова. Что такое тление? И что такое растление? Тля одежду тлит, а худые обычаи – душу. Это все в значении русского слова. А Павел говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Какие сообщества? А кто знает, что внутри человека, какое сообщество? Найдите в притче о двух сыновьях, младший у свиного корыта вернулся к отцу. Найдите, что у старшего были друзья, которые не были друзьями отца. Он говорит сам об этом. Разгневался, не хотел войти. Я столько тебе служу, а ты не дал мне козленка. А почему ты не имел дерзновения прийти к престолу благодати, чтобы получить благодать для временной помощи? Почему? И отец говорит, сын, не все ли мое отцовское твое? А сын отвечает между строчек, да, папа, твое-то мое, но не все мое твое. У меня есть друзья, с которыми ты не дал мне повеселиться. Отец лишил тебя веселья с твоими друзьями. Иисус говорит, отче, все мое твое, а тогда все твое, отче, мое. Думай, Суламита, если твое сердце все принадлежит ему, тогда он полностью принадлежит тебе. И это будет видно, читайте к Суламите, как к Пятидесятнице этот момент. Вот тебе иные языки, вот тебе молитвы, вот тебе пророчество, вот тебе все. Вот, ну я же его невеста. Немалое количество пятидесятников говорят, что пять мудрых – это пятидесятники. А пять неразумных – это баптисты и все прочие. Это внутри сидит, сидит. Петр, когда увидел, Господи, я никогда не ел такого запрещенного, нечистого. А Бог говорит, трижды сказал, что Бог очистил, ты не почитай нечистыми. Петр идет к язычникам, язычники в доме Корнелия становятся христианами. И он говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, нелицемерен. Он во всяком народе любящий и боящийся его угодно ему. Да? Петро, ну, теперь пройдет время, ты пойдешь к апостолу Павлу в гости к язычникам. Что вы там будете кушать? Ну, там уже разберутся. Вот там Варнава, там Петр, там Павел, остальные евреи. И вот пришли к ним в гости братья от Иакова с Иерусалима. Петр как глянул. И что? И давай таиться. А что это? Сидит внутри. Поймите, если мы не будем следить за этими вещами, оно у нас будет вылазить. Наши национальные принадлежности, нашего «я», нашего мышления. Дело в том, что Священное Писание говорит, если мужья не покоряются Слову, а Слово есть Христос, то вы с жены к ним не берите их требования Священного Писания, иначе вам мало жизни будет. Почему? Без Слова приобретайте жизнью. Как такое может быть? Дело в том, что когда Священное Писание говорит, наш Господь избрал апостолов и стал рассказывать им, что, зачем и что, почем. И был у них разговор, какое отношение мужей с женами должно быть. Петр запел песню странную. Господи, ну если такое отношение человека с женой, то лучше. Конечно, не жениться. Что ты говоришь? Но только чтобы не исправиться. Жены кто-нибудь такие, хотите апостолов, мужья иметь? А на что нужно это апостольство? Да ты что, я же апостол! Пожалуйста, это не критика, мы никого не судим. Себя туда, пожалуйста. Это же растление, массовое растление мужского пола. Ни в коем случае ему поперек не скажи. Иначе 101 угол в доме найдешь. Ну так, говорит, Священное Писание. Как такое может быть? Это в 2015 году было написано послание. Да нет, Петро пишет, жены. Петр, ты что, забыл, что только наш Господь был во плоти, вознесся во славе, Дух Святой зашел. Ну сейчас же церковь такая бодрая, Дух Святой же так действует. Как в такой действующей церкви могло быть такое действие, что пришлось об этом написать? Смотрите, не вздумайте, иначе вам будет плохо. Как можно в таких новоапостольских церквах вдруг не подчиняться Сыну Божьему? А в 2015 году это посерьезнее проблема. Ну, для же он своих проблем хватает, просто стрелки часов страшно убежали. Злые беседы тлят, расливают благие обычаи. Это все в значении русского слова. Развратом нравы тлятся. Нравы, чистоты, святости, целомудрия, если нарушаются, значит, есть корни разврата. Тлительные светские обычаи, тлетворное поветрие. Страшные вещи. Господи, да что же такое происходит? Он говорит, и обрати внимание очень серьезно на эти вещи. Мы с вами только одно место прочитаем, и сейчас уже будем подходить к молитве. Время у нас изрядно вышло. Первое послание Петра, 1 главы, стих 23. Невероятнейшее событие, зафиксированное на страницах Священного Писания. Невероятнейшее. Потому что обычно это место Писания так вскользь проскакивается, просматривается, понимаете. Но Бог говорит, в первом послании Петра, смотрите, что написано. Где это написано, чтобы было понятно? 18 стиха, чтобы войти в линию этого места Писания, но наше внимание только 23. Это 1 Петра, 1 глава, с 18. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Дальше. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца». Теперь дальше, на что будем обращать внимание. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Знаете, что здесь написано? Что происходит ложное возрождение от семени тленного, которое имеет вид благочестия. Еще раз читаю стих. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного». Потому что имеющий вид благочестия, поймите, это возрастание, хитрое, лукавое, прикрытое. Имеющий вид благочестия, да, сила отрекшаяся. Дальше. Любовь притворна. Что такое притворство любви? Вот здесь вот, с одной стороны, истинная, подлинная, не подлая, а подлинная, натуральная любовь, чистая, с которой согласен Бог. А с другой стороны, какая? Притворство любви. Растет, не? Растет. И плоды имеет? Имеет. Есть чистое непорочное благочестие. Чистое непорочное? А значит, есть нечистое и порочное, смотрящееся как благочестие. Хранение себя неосверненными от мира, только кто его знает, для каких мотивов и первопричин. А выглядит? Ну, в лес надо отправиться, на опят посмотреть. Опят эти грибы, которые на пнях растут, да? Есть съедобные, есть ложные. Правда? Они очень такие, ну, один к одному, без малого. Ну, такая есть тонкость, которую надо отличить. Священное Писание говорит, сатана знает, как принимать вид ангела света, потому что он был ангелом света. Неудивительно, что служители его принимают вид служителей правды. Хотя это ложь и подтасовка, мы сейчас не о людях. Отсюда вот этот стих никогда практически так не читается, что мы прочитали. Возрожденность выглядит хитрой, лукавой, приспособленческой, поддельной. Человек начинает наблюдать религию, обряды, омовение чаш, внешности. Понимаете, чтобы все снаружи было нормально. А Бог говорит, а Бог знает ваше внутреннее содержание, состояние, что там в вас творится. Что ты смотришь внутрь? Ну так выскочило, и там, а тут не выскочило. Успел дрессированного, понимаете, беса держать, чтобы он не выскочил. Это же разложение. Это же растление. Это же прогресс. А в семьях это будут видеть дети, домочадцы? Они будут себе опыт этот брать? Они этому научились? Священное Писание говорит, что мы видели у отцов наших, передадим детям их и детям детей их. Что это такое? Это разложение. Последний пример Бог даст и к молитве. Итак, овцы на водопое. Как сделать, чтобы у детишек рябая шкурка была? Очень просто. Прутики надрезать, шкурку снять, снять такую рябушку, зебру сделать и положить. И они когда будут воду пить и глазеть туда. Двумя глазами папа, мама или одним глазиком так чуть-чуть кто-то, понимаешь. Неважно. Но кто наглазелся, то детки потом, которые зачнутся, ну вот они там зачинали, вернее, давайте по-другому сказать, зачнутся, то у деток шкурка будет. Шкурки нету, деточки только зачались. А шкурка уже дьявол, уже рябушки. А Бог задал вопрос. У деточек шкурка рябушка, а у родителей? Я говорю, ну там нигде не написано, что от того, что папа, мама поглядели, кто его знает куда и зачем, почему, что теперь у папы, мамы шкурка рябушка. Нету такого. У папы, мамы религиозная шкурка святости. А у деточки? А деточки такие козлики, рогатые, копытастые, брыкастые. Такое выделывают. А потом, когда они поняли, что им всегда влетает, вы никогда не видели, как они умеют тонко подделываться? Особенно, когда нужно замуж выйти и жениться. Надо принять водное крещение. А чтобы водное крещение, надо принять на себя вид ангела света. Ох, но там за водное крещение тех времен отвечал Иоанн Креститель. Он говорит, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева и прятаться через водное крещение в рядах церкви. Сотворите плод достойный покаяния. Во дни первоапостольской церкви Анания и Сапфира костьми легли. И все были в страхе, и внешние больше перестали входить в церковь. А те, которые входили, сначала очищались и освящались. Написано, из посторонних же никто не смел пристать к церкви. И после этого тень Петра стала действовать. А сегодня говорят, тень Петра должна действовать. Надо так кричать и молиться, чтобы она действовала. Да нет, Ананию и Сапфиру надо. И сработает, все сработает. И очищение, освящение. Но просто дело в том, что тогда нужно было Ананию и Сапфира, а сейчас, если будет падать Анания и Сапфира, то почти все. Если тогда было кому хоронить Ананию и Сапфиру, то теперь будет некого, некому хоронить, потому что почти будут все. Но об этом молчится. Мы посажены на небесах. Да мы с вами читали недавно. Во Христе Иисусе посажены на небесах. Но если не во Христе Иисусе и нету Христа в нас, то не надо обманом заниматься, что мы посажены. Это золотой клетки попугай. Я свободен, я свободен. Но у нас время абсолютно вышло. Есть о чем задуматься, о чем молиться. У нас явно будет продолжение, потому что мы не успели абсолютно. Но все-таки успели, сколько позволил Бог. Господу нашему слава, склоняем колени, молимся. Аминь.